Мы начали так последовательно проходить первое послание Коринфянам апостола Павла. Для меня это эксперимент, и мне лично тоже это очень интересно, что же будет у нас дальше, что будет получаться и как это будет происходить. Это послание, оно как-то по-особенному для нас важно. Оно важно в том числе еще и потому, что мы можем увидеть, как мы можем жить христианской жизнью, и как наша вера влияет на нашу жизнь. И как наша вера, то, во что мы верим, влияет на то, как мы живем, и в том числе в церкви, и в том числе в семьях, как наша вера проявляется в нашей жизни. И когда мы неправы, когда мы в чем-то отклоняемся от курса, мы точно так же можем увидеть, а как наша вера может нас исправить, да, и церковь, которая во многом оказывалась неправа, да, и апостол Павел апеллирует к каким-то моментам ее веры, да, чтобы она могла исправиться. В прошлое воскресенье мы обзорно говорили, как апостол Павел шел в Коринф, да, мы говорили о том, что Коринфская церковь, по сути дела, неблагополучная церковь, но она получила такие удивительные слова во вступлении к апостола Павла к посланию Коринфянам, она получила такие вот рекомендации удивительные, да, что вы Божья церковь, они названы были церковью Божьей, освященными во Христе Иисусе, призванными святым, призванными святыми. И если бы мы могли представить себе, что апостол Павел, он писал свое послание не только Коринфской церкви, да, но и церкви Московской, да, и церкви Надежда, и мы могли бы представить, что вот те же самые слова апостол Павел мог бы сказать и церкви Надежда, да, и те же самые слова в полной мере относятся к нам. Знаете, здесь вот апостол Павел, он говорит о Коринфской церкви и как о поместной церкви, и как о частичке церкви Вселенской. И когда мы размышляем об этом вообще, что такое Вселенская церковь, да, если мы даже в символе веры, может быть, кто-то произносит даже вслух символ веры, да, веруя в святую Вселенскую апостольскую церковь, да, что это такое вот святая Вселенская апостольская церковь. И она осуществляется в каждой поместной церкви. Она проявляется в полной мере в каждой поместной церкви. И каждая поместная церковь, если это действительно церковь, она является таким отображением, таким воплощением вот этой невидимой, неощутимой этой церкви Вселенской. И церковь поместная со своими проблемами какими-то, да, с какими-то своими трудностями, сложностями, тем не менее, к ней в полной мере относятся слова апостола Павла: «Церкви Божией, находящейся в Коринфе ли, в Москве ли, в Веремейках, может быть, или в каком-то другом населенном пункте, Церкви Божией, освященном во Христе Иисусе, призванным святым». И мы будем читать дальше. Первое послание Коринфянам, первая глава, с 10 по 17 стихи. Давайте мы прочтем. Вот продолжение главы. Апостол Павел пишет: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». И вот на этом мы пока остановимся. Знаете, в послании к Коринфянам мы еще много будем встречаться с такими высказываниями. Знаете, когда апостол Павел критикует церковь, которую он пишет Коринфянам. И для нас, и вот эта критика, она для нас важна и интересна. Знаете, обычно апостол Павел в своих посланиях, ну, как бы вот так вот повелось. Первую часть послания он пишет богословие, а вторую часть послания – это практика христианской жизни. Сначала богословие, а потом практика. И вот только, кажется, послание к Коринфянам, оно отличается. Там нет богословской части. В послании к Коринфянам оно все о практике, оно все о жизни. И вот это вот именно практика, это именно жизнь, и это начинается вот с самого вступления, когда апостол Павел говорит об их жизни, об их церкви, об их проблемах, сразу же о проблемах, о жизни, о поступках, о поведении. И это... Эта практическая часть у апостола Павла, она вся у него вытекает из богословия. Кажется, что мы читаем о жизни, о поведении, о практике. В действительности это как бы воплощенное богословие. Это богословие, которое проявлено в жизни. И тема послания к Коринфянам нам особенно интересна. Павел здесь не теоретизирует, но изучая проблемы, трудности, изучая грехи и достижения Коринфян, мы видим здесь и практику, и теорию. Это все сразу, это все вот так вот срослось, это все составляет единое целое. А может быть, это связано с какой-то незрелостью Коринфян, что им еще рано рассуждать так вот о богословии, вот в таком вот отвлеченном виде. Но, знаете, здесь апостол Павел говорит о том, как им жить, и как проводить богослужение, и как совершать священнодействие, и как уповать на Христа в этом мире, в котором скорби, трудности, а надо уповать на вечную жизнь и на какое-то счастье потом, впоследствии. И вот теперь, не затронув никакой богословской идеи, апостол Павел сразу же приходит к практике. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и чтобы не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Вот умоляю вас, братья, он говорит об этом как о чем-то, ну вот, жизненно важном. Правда же? Ведь мы же не приходим в магазин, и мы же не говорим там, допустим, ну, в магазине, мы же не говорим, вот, умоляю вас, дайте мне кусок колбасы вот этот вот. Да, мы же не говорим так, правда же? И дома, например, я Ларисочке не говорю, вот, Ларисочка, умоляю тебя, вот, зашей мне там что-то, или вот, выглади мне что-то. Да, я же не говорю так, правда же? Потому что мы понимаем, даже если мне очень нужно быть выглаженным, да, и зашитым там, или вот купить этот кусок колбасы. Мы понимаем, что это вовсе не та ситуация, да, чтобы прям так надрываться-то. Да, но если я представлю себе, что вот меня кто-то над обрывом держит на вытянутой руке, да, я бы, наверное, сказал вот именно так. Умоляю тебя, дорогой, вот поставь меня, пожалуйста, на землю. Умоляю тебя во имя Господа Иисуса Христа. Вот, пожалуйста, меня поставь на землю, и мы с тобой спокойно поговорим, да? И вот тут я понимаю, что вот есть ситуации, когда вот как раз подходит, да, вот есть ситуации, когда вот как раз все так серьезно, и апостол Павел, когда он говорит: «Умоляю вас именем Господа Иисуса Христа», то мы видим, что ситуация-то очень серьезная, и речь идет о жизни и смерти, конкретно о существовании Коринфской церкви речь идет. Все очень серьезно. И что вот он от них хочет? Чтобы вы все говорили одно. И чтобы не было между вами разделений. Вот как это, чтобы все говорили одно? Говорит ли нам одно и то же? Говорит ли нам одинаково? Звучит ли нам какой-то текст и говорить его? Вот как это в нашей жизни может проявляться, чтобы мы все говорили одно? Вот знаете, вот здесь, на самом деле, апостол Павел не так много требует от Коринфян. Не так много. Знаете, вот как в греческом языке использована такая конструкция, которая использовалась часто дипломатами. Вот если страны воевали и потом примирились, то в каком-то дипломатическом меморандуме после проведения переговоров о мире они могли бы написать на греческом языке, что вот теперь мы приняли решение, мы договорились, и теперь мы вот говорим одно. То есть имеется в виду примирение. Имеется в виду примирение враждующих сторон, когда они нашли общий язык, когда они помирились и, ну, как бы вот, да, в мире. Еще иногда эта фраза писалась, знаете, на могилах, когда вот семейные захоронения, где муж и жена, где они жили в мире. И хотелось это подчеркнуть, что люди были вот так вот единодушны. И вот о семейной паре могут говорить, что вот они вот душа в душу прожили, да? И тогда тоже могли говорить об этих людях, что они говорили одно. И это уже что-то большее. Это уже не просто вот помирились и, знаете, перестали друг друга убивать. Это уже что-то большее. Это когда у людей есть что-то общее, что-то важное, что их соединяет. И это не значит, что они вовсе никогда не ссорились. И о семьях как бы не прекрасны были там взаимоотношения. Невозможно сказать, что они никогда в жизни не ссорились, что они никогда в жизни не спорили. Но при этом, ссорясь и споря, ведь люди продолжают любить друг друга. Люди продолжают понимать, что мы остаемся семьей. Мы любим и ценим друг друга. Мы понимаем и принимаем друг друга. Если мы даже в какое-то время друг с другом не согласны, но мы остаемся семьей. И чтобы не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях. А если уже есть эти разделения, да, если мы уже как бы придерживаемся разных взглядов на какие-то вопросы, а если мы уже понимаем, что для нас важно разное, если мы уже вот находимся в этом разделении. Вот здесь апостол Павел, он говорит слово «соединены». Это означает вот приводить в порядок, восстанавливать прежнее состояние. Это означает также, как вот восстановление, сращивание сломанных костей. Вот перелом восстанавливается, сращивают, да, когда соединяют косточки, чтобы они были, стояли как должны стоять, да, и постепенно этот перелом срастается. Это же слово приблизительно на такое, там другая форма слова использована в знакомом нам тексте, в послании к Ефесянам, где апостол Павел говорит, чтобы поставил одних апостолами, иных учителями, пасторами, учителями для совершения святых. Вот это вот для совершения святых мы тоже когда-то говорили. Используется то же слово «восстановление» в первоначальном таком вот состоянии, и как вывихи вправляют, как сломанные кости восстанавливают. Да? И вот здесь вот это же слово, другая форма слова используется, того же самого слова. И это нормально, когда люди понимают, мы сейчас спорим, но мы братья. Мы сейчас спорим, и у нас, может быть, есть какое-то непонимание, да, но мы когда-то придем к этому пониманию или просто оставим этот спор, да, и просто будем продолжать существовать вместе, понимая и принимая друг друга. И это нормально. Но в Коринфе была ситуация такая, что люди не могли примириться, потому что, когда здесь апостол Павел говорит, что между вами есть споры, вот это слово, оно подразумевает агрессию. Это слово, оно подразумевает не просто, что мы вот дискутируем, и наша дискуссия как-то вот затянулась она как-то, а это слово подразумевает агрессию, что мы уже начинаем вот друг к другу относиться с неприязнью. И вот это очень опасная ситуация. Здесь, когда апостол Павел в 10 стихе говорит, что умоляет, чтобы верующие были соединены, и не было между ними разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях, пока что апостол Павел говорит еще вот как бы не о богословии, и пока что вот это вот соединены в одном духе и в одних мыслях, это подразумевает еще пока что разум. Да, то есть здесь вот слово «дух», как бы вот это слово буквально обозначает разум. Пока еще это не о Духе Божьем речь. И в одних мыслях, и одни мнения. Ну, хотя бы, коринфяне, чтобы у вас было общее богословие, хотя бы вы понимали, что вас соединяет, да, хотя бы вы понимали бы, для чего вы собрались вместе на богослужение, да, это очень важно. И дальше апостол Павел будет разъяснять им вообще, для чего они собираются вместе. И, знаете, казалось бы, между вами есть споры, да, и мы говорим, что это споры агрессивные, это споры, когда люди доходят до неприязни, и казалось бы, ну, нам это не грозит, по всей видимости, да, но апостол Павел, он показал, что это ситуация, которая, в общем-то, казалось, что не грозит, а вот она раз и возникла. Я разумею то, что у вас говорят: «Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христос, Христов». И, знаете, действительно, ведь апостол Павел, когда он основал церковь в Коринфе, очень многие пришли к вере через него. И очень многие могли сказать, что они обрели веру благодаря апостолу Павлу. Он обучал их, он воспитывал их как христиан, да, и очень многие люди сохранили такую добрую, хорошую память об апостоле Павле. Потом мы говорили с вами о том, что когда апостол Павел из Коринфа ушел в Ефес, туда прибыл Аполлос. Скорее всего, он был во многом противоположностью апостола Павла. Об апостоле Павле говорили, что он слабый проповедник, но об Аполлосе говорили, что он вот просто прирожденный проповедник. Он еще не был христианином, он уже был сильным проповедником. Он приехал проповедовать, еще не зная Христа. И когда ему объяснили вообще, в чем состоит Евангелие, потому что он проповедовал изначально крещение Иоаннова, да, то когда ему объяснили, в чем состоит Евангелие, он начал очень активно, очень ревностно проповедовать, используя свои прекрасные знания Писания Ветхого Завета, он начал активно проповедовать, доказывая иудеям, что Христос, вот это вот Иисус. И во многом, я думаю, что Аполлос был противоположностью апостола Павла. И многие люди были воспитаны Аполлосом, и те даже, кто пришли к вере благодаря апостолу Павлу, могли быть воспитаны в христианской вере, в христианском характере, в христианской жизни Аполлосом, и они считали себя во многом обязанными ему. А кто-то знал апостола Петра еще. Мы знаем, что апостол Петр здесь назван вот Кифой, это еврейское имя Петра, да, и кто-то знал апостола Петра, потому что апостол Петр, он точно так же путешествовал, он ездил из города в город, он тоже проповедовал Иисуса Христа, и кто-то мог встречаться с апостолом Петром. А кто-то мог предполагать даже, знаете, вот они по-разному проповедуют, может быть, у них богословие разное, у Петра и у Павла. Вот Павел сейчас вот стал проповедовать среди язычников, и он одним образом проповедует Евангелие. Петр, он проповедует среди иудеев, и у него проповедь несколько другая. Может быть, у них мировоззрение, богословие, может быть, их вот какой-то фундамент у них разный. И люди могли предположить какой-то вот... Я даже в современных комментариях, в толкованиях читал о том, что ну как же, ну Петр же, он же должен был что-то свое сказать, как же он во всем солидарен здесь с апостолом Павлом? Что-то странное, как же это может быть такое? Да, люди, богословы, ученые удивляются, ну как же у них такое единство может быть, они же такие разные. И люди предполагали, что апостолы должны были каждый нести свое учение какое-то, и люди как-то солидаризовались как-то с каким-то из них. А кто-то говорил: «А я Христов». И вот знаете, здесь мы читаем Аполлосов, да, я только что сказал, что Аполлос был следующим, по всей видимости, пастырем или, может быть, просто проповедником Коринфской церкви. И вот мы могли бы сказать: ну, Аполлос, ну, дорогой ты наш, ну, неужели ума не хватило сказать вот представителям своей партии, да, своих последователей, своих фанатов, да, сказать: ну, друзья мои, ну, прекратите уже ерундой заниматься, идите помиритесь там, да, со всеми. И мы могли бы сказать: ну, Аполлос, ты ж пастор там, ты мог бы сказать своим последователям: прекратите это делать, вот это вот. Но знаете, друзья, я вам скажу, а Аполлоса не было там в тот момент в Коринфе. И концовка послания Коринфянам, последняя глава первого послания Коринфянам, она говорит так: «А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пришел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». То есть ни Петра, ни Павла, ни Аполлоса в этот момент в Коринфе не было. Представьте, разбушевавшиеся фанаты, вот эти поклонники, да, в отсутствии своих кумиров никак не могли договориться. И настолько нам кажется странной причина конфликта, и настолько нам кажется это бессмысленной и пустой вот эта вся история с конфликтом в Коринфской церкви, что мы тоже должны понять, как это вообще все опасно в нашей жизни. Как из пустяка, из непонятно чего может разгореться конфликт, который уничтожает церковь. Как из пустоты, вот из какой-то, да, вот недоговорившиеся поклонники отсутствующих кумиров, да, как могут все разрушить и все испортить. И апостол Павел, он ругает их, он говорит, что это неслыханно, вы разделяете Христа таким образом. Он говорит, это неслыханно, потому что Христос один, и церковь должна быть одна. Это невозможно просто, то, что вы делаете, потому что Христос не этого хотел, что Христос, он принес в этот мир любовь, а в Коринфе конфликт и скандал. И мы понимаем, как все хрупко в человеческих отношениях, как все может разгореться из-за пустяка, как все случайно может образоваться, да, вот эти вот ссоры, споры, и потом уже все забудут, с чего все началось, но будут ненавидеть друг друга, да, обижаться. Представьте, как это неприятно, обидно. Вы видите, люди беседуют, да, вы подходите к ним, они смолкают, вы понимаете, что они не хотят вас принимать. Они с другой партии, они последователи Аполлоса. Но как это сложно и как это болезненно может быть для нас. И Павел ругает их. Когда Павел говорит о крещении, благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, мы понимаем, что здесь ирония. Апостол Павел уже, может быть, исчерпал вот такие вот аргументы разума и просто прибегает к иронии, чтобы показать, как все нелепо вот в ситуации в Коринфе. Он говорит, что мне не нужны последователи, я хочу, чтобы последователи были у Иисуса Христа. Апостол Павел показывает, что он не искал последователей себе. И эту партию, которая вот называет себя Павловыми, он готов отдать просто, чтобы они остались членами церкви Коринфа, чтобы они были последователями Христа. И вот это вот важно. И благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. И, кстати, знакомое имя Крисп. Да, привет, Крисп. Это первый начальник синагоги, о котором мы читали в «Деяниях апостолов». То есть вот первый начальник синагоги, который уверовал в Иисуса Христа. И вот здесь мы видим, что вот эта история дополняется еще новыми сведениями. Оказывается, апостол Павел проповедовал в этой синагоге. Крисп уверовал, первый начальник синагоги, и апостол Павел стал его крестителем, крестил Криспа. И знаете, хорошо, казалось бы, но пусть бы даже эти фанаты следовали не за Павлом, не Аполлосом, не за Петром, но пусть бы они, казалось бы, следовали за идеями, да, пусть бы они говорили, что им ценно богословие Павла или там богословие Петра, или, может быть, и на, как бы на фоне, на почве богословия у них тоже были такие разделения и неприязнь друг к другу. Но знаете, вот в опыте апостола Павла у него уже было такое переживание, когда он следовал за идеей, и он увидел, как эта идея оказалась не совсем верная, и сколько он дров наломал тогда. Мы понимаем, что Павел, когда он говорит о себе, он рассказывает, что «я, будучи иудеем, да, был неумеренным ревнителем вот своих национальных, вот этих вот отеческих своих преданий». Он рассказывает, как он следовал за идеей, да, и он рассказывает, что оказалось, что он забрел не туда. Он рассказывает, что он старался сохранить верность идее, сохранить верность своему богословию, но оказалось, что богословие и идея завели его совсем не туда. И он понял, что ему важно личные взаимоотношения с Иисусом Христом. И вот тут он уже переживает то, что он не проповедует идеи, он не проповедует богословие. Здесь в Коринфе он это подчеркивает, что он проповедует не богословие, а проповедует Христа. У него просто есть личные взаимоотношения со Христом, которыми он может поделиться с коринфянами. И он старается делиться. И он старается, чтобы эти личные взаимоотношения апостола Павла с Иисусом Христом, чтобы они стали и взаимоотношениями Коринфской церкви. Он понимает, что вот это вот, вот этот мир в Коринфе, он так непрочен, он так ненадежен, потому что люди думают об этом, люди думают об этих идеях прежде всего, люди думают о своих достижениях, о своей идентичности прежде всего. Они выстраивают вот эту свою, вот эту картину собственной идентичности. Вот я такой-то. Вот я это тот, кто исповедует такие-то положения. Вот я это тот, кто ведет себя определенным образом. Вот я это тот, кто не принадлежит к вот к той-то и вот той-то партии. И вот так вот, отрицая, ну как бы, другие партии какие-то, отрицая другие группировки, да, человек выстраивает свою идентичность. Но тогда, когда он свой взор от Христа отвел, вот тогда-то он и потерялся. Тогда-то он и занялся вот этими вот, вот этой ерундой на самом деле, да? То есть тогда, когда человек свой взор со Христа увел, он занялся ерундой, он занялся вот этими вот безобразиями, занялся тем, что разделило церковь, тем, что разодрало Христа на части. И, знаете, когда мы взгляд со Христа переводим на других людей, пусть то даже апостолы, апостол Павел, он потом будет говорить: «Ну что я, что Аполос, мы всего лишь служители, следуйте за Христом, смотрите на Христа, в нас тоже постарайтесь разглядеть Христа и следуйте все же таки за Христом». И апостол Павел, он к этому призывает, он видит вот эту страшную опасность, когда человек начинает думать об идеях, когда человек начинает думать о лидерах и когда человек начинает думать о себе. «Вот какой я». Я – это тот, кто, значит, вот не исповедует тех-то идей, не делает того-то. Вот я – это тот, кто вот поступает вот так вот. И когда человек начинает с окружающими себя сравнивать и, конечно же, причисляет себя к какой-то группировке, к какой-то группе, то он на опасном пути. Он уже думает не о Христе, он уже думает о том, какой же я там хороший или плохой, или сравнивая себя с другими, чувствует беспокойство и чувствует необходимость как-то подтвердить вот свой статус, свое положение, свое достоинство, свои права. И, знаете, очень важно в это время сосредоточиться все-таки на Христе и увидеть Христа. Увидеть то, чего Он желал для церкви, увидеть то, чего Он желал для нас, что Он принес. И мы видим, что Христос, Он говорил, что если будете иметь любовь между собой, узнают, что вы мои ученики. Мы видим, что Христос желал, чтобы люди в церкви имели любовь между собой. И мы видим, что здесь, поскольку это столь важно, мы видим, что вот эти вот разногласия, да, сейчас мы как бы, весь наш мир – это Коринф, да, мы сейчас понимаем, что весь этот мир, он страдает проблемами и христианство всего этого мира, да, оно страдает проблемами Коринфской церкви. Что же мы можем для себя усвоить, что же мы можем понять для себя? И, наверное, может быть то, что действительно и стены между конфессиями не достигают небес, как кто-то говорил из православных богословов, не достигают небес стены между конфессиями. И мы, если мы действительно различаемся, хотя бы давайте прекращать ненавидеть друг друга, хотя бы давайте прекращать относиться с высокомерием и гордостью. И дальше апостол Павел, он, поскольку он говорит о мире, который, ну, не исключает споров на самом деле, потому что здесь речь о спорах других с ненавистью, с неприязнью, с агрессией. Мы можем спорить, мы можем дискутировать, мы можем не соглашаться. Но давайте продолжать считать друг друга братьями и сестрами, давайте продолжать понимать и принимать друг друга, и вместе составлять это единое тело церкви. Знаете, была еще одна группировка людей, которые говорили «А я Христов». И не факт, что это были благополучные люди. И, по всей видимости, с этими людьми как раз было труднее всего. Потому что вот их гордость, похоже, зашкаливала. Да? То есть, как бы люди уже, они заявляли о себе, что «А я Христов», но апостол Павел позже скажет: «Но тот, кто говорит, что я Христов, тот должен сам по себе как бы суди, что как ты Христов, так и я же Христов», апостол Павел говорит, «так и мы Христовы». И вот этим людям апостолу Павлу приходилось доказывать, что как ты Христов, так и мы Христовы, прими нас. И это именно в послании к Коринфянам апостол Павел говорит: «Примите нас, в сердцах ваших тесно примите нас, потому что вам это нужно». И там с этими людьми все было очень сложно. И знаете, церковь, в которой нет мира, церковь, в которой вражда, церковь, в которой обиды, как же нелегко быть в этой церкви, да? Мы понимаем, что воскресный день приходит, нам нужно вместе собраться, да? А если там вражда, если там неприязнь, если группировки, если разделение и какие-то еще претензии друг к другу мы предъявляем, как же сложно это тогда, да? И мы понимаем теоретически, что это тело Христово, но мы этого не ощущаем. Мы ощущаем осуждение, мы ощущаем неприязнь, мы ощущаем в себе самих нежелание быть частью такой церкви, да? И это зависит от нас с вами. Это зависит от каждого, кто находится в церкви. И знаете, как же сложно быть в церкви, в которой вражда. Может быть, именно поэтому апостолу Павлу так сложно было вот затолкать, вот убедить Аполлоса вернуться в Коринфскую церковь. Может быть, так сложно было возвратить служителя в свою церковь, что там было так, так трудно, так плохо в этот момент. И апостол Павел, он вот, я уже прочел это, еще раз прочту: «Что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Представьте себе пастора, который никак не хочет идти теперь в церковь, да, и его старший брат, его апостол убеждает: «Ну, сходи в церковь, пора уже, в воскресенье, иди в церковь», а он никак не хочет идти, пастор, да, ну, представьте, вот и такое может быть, да, когда в церкви неприязнь, когда в церкви группировки, когда в церкви вражда. Каково это быть частью церкви, в которой нет мира и нет любви? Это тяжко. Но, друзья, это зависит от каждого из нас. И мы, понимая, что церковь – это тело Христово, мы должны и терпеть, и принимать, и быть любящими, и вперед первыми, может быть, как бы начинать вот это вот общение и примиряться. И знаете, это точно так же, как и бывает в семье. Представьте, как нелегко в семье. Вы утром просыпаетесь и вспоминаете: «Я же в ссоре». И с утра уже день испорчен, и не хочется вставать, и не хочется общаться. Как нелегко в семье. Вы представляете и думаете, сколько боли вам причинили, сколько боли вы причинили, подсчитываете этот вот баланс, но как это нелегко и неприятно, да, и церковь – это тоже семья, и в церкви Господь как бы на совсем других основаниях эту церковь создал и совсем другого от нее ожидает. Такой вот непростой текст такой, то, что апостол Павел написал Коринфянам. Но он ободряет нас в том, что апостол Павел показал что-то главное. Цель – это Христос. Он говорит: вот среди всего этого я выбрал проповедовать Иисуса Христа. Вот среди всего этого не я тот лидер, который увлекает вас, Христос пусть вас увлечет. Да, и среди всего этого он показал, что важнее всего им сейчас сосредоточиться на Христе. Христос послал и апостола Павла не возглавлять какую-то партию, да, не крестить здесь в данном случае, апостол Павел сказал, но проповедовать. И благодарность Богу, что Павел это делал. И у нас теперь есть Божье Слово, которое позволяет нам сосредоточиться на Нем. И в Нем мы будем иметь мир, и в Нем мы имеем радость.